Вот четвертая книга царств, седьмая глава, как-то продолжается, конечно, с шестая, где там в Иерусалиме, вот весь город, но в Израиле, вот весь город был окружен с этими врагами, и не было ничего кушать, и Бог сказал, ну завтра будет столько кушать, что вы даже не представляете. И, конечно, никто это не поверил. А вот у нас есть история о том, что вера, в конце концов, исполняется. То есть то, что Бог сказал, хотя это кажется для нас именно вот сегодня, горячий вот момент, что вряд ли это исполняется. В конце концов, то, что Бог сказал, хотя кажется по-человечески, что это не будет исполняться, исполняется. И здесь у нас довольно простой и прямой вот пример. А в нашей жизни то же самое. Получается, что мы еле-еле веруем, что в жизни мог быть вот по-другому. А Бог на самом деле обещал, что так и будет. Итак, второй стих, тот сановник отвечал, но очень вряд ли это будет. И Бог сказал, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. И это как эту тему в Библии, что тех, которые осужден перед Богом, они как-то увидят тот спасение, которое Он приготовил, но не могли сами участвовать в этом. Вот пример приведу Моисея. Бог дал ему смотреть своими глазами тот земле. Тут земли обетования, но не дал ему туда заходить. И это кажется какой-то опыт. У тех, у кого есть осуждение от Бога, они видят тот спасение, но не могли попасть туда. И мне кажется, когда Иисус придет, все тех, у кого есть ответственность перед Богом, воскреснутся, и они будут там вот, участвовать с этим судным днем. Просто чтобы знать, что они не будут в этом Царстве Божьем. И я думаю, что это достаточно большое наказание для им. Смотрите, как сказать, на земле обетования и не ходить туда. Итак, когда мы вот дальше встречаем о том, что у них будет страшно наказание, это будет так, как скреп... как это, зубов и всякие, и что это будет как-то непереносимое, вот просто так существовать. Я не думаю, что это все говорится буквальным образом, что будет такой огонь, какое-то физическое наказание. Я думаю, это достаточно было бы воскреснуться и смотреть на этом Царстве Божье и понять, что я туда не буду попасть. Я не буду участвовать на этом будущее, которое Бог придумал для свой народ. Это было бы достаточно ужасно. И это неплохо иногда размышлять, что, в принципе, в моем судьбе это или вечная жизнь, или вечная смерть. А если будет вот такой вечной смерти, мы будем стоять перед Иисусом и видеть тех, наверное, которые мы познакомились вот с этими людьми в этом жизни, которые будут там жить, и мы не будем. И это будет, скреп зубов, и это будет вообще ужасно. Итак, я вижу, что это, в принципе, наказание от Бога, чтобы человек видел бы то будущее, которое возможно, но не участвовал бы в этом. Это так, как тот человек, у кого был один талант. Иисус будет ему объяснить, если ты так и так сделал, то ты получил бы место в Царстве Божьем. Иисус то же самое сказал к этим евреям во время Иисуса, что вы будете смотреть язычников в Царстве Божьем, а вы там не будете. Итак, я понимаю, что это какая-то тема. Это какой-то принцип у Бога. Так и здесь. Ты увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Итак, третий стих начинается говорить об этих четыре прокаженных человека. И мы как раз почитали то, что случилось с ними. И они нашли такое богатство, и в 8 стихе написано, что они пошли и спрятали. И потом решили, что нет, это не то, нам надо как-то передать другими тот радостный новость, тот радостный весть, который у нас есть. Это все-таки похоже на то, что Иисус сказал в одном притче. Он сказал, что Евангелие – это так, как человек нашел богатство в поле и сразу это спрятал. И потом, конечно, начинал распространять тот радостный весть. И я думаю, что когда он формулировал тот притч, он имел в виду тот историй, который мы как раз почитали. Потому что здесь слишком много подробностей, что это не может быть просто так случайно. Что бедные людей нашли богатство в поле, потом спрятали и потом начинали распространять тот радостный весть. Итак, эти четыре прокаженных людей являются, по-моему, четыре прокаженных человека являются какие-то символы из всех, из нас. Они сказали в третьем стихе, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. И хоть человек очень активен в жизни, хоть и у него есть столько богатства, столько здоровья, столько активности в жизни, в принципе, без Христос жизнь является не жизнью, а существованием. Просто сидеть здесь, ожидая смерти. Это так и есть на самом деле. Итак, они сказали, ну ладно, видя, что это наша ситуация, давайте мы будем, по крайней мере, пробовать что-то лучше найти. Если не найдем, то не найдем. А вот что мы делаем здесь? Мы просто сидим здесь, ожидая смерти. И, в принципе, это наша ситуация. Сидеть здесь, ожидая смерти. А вот есть такой великолепной возможности дальше понять жизни. Итак, они вот смелись приближаться к стану сирийский. И в шестом стихе Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хетейских и египетских, чтобы пойти на нас. Тот звук, тот шум, который они слышали, я думаю, что это буквальным образом они это слышали. Это был шум, это был шум ангелов, небесные войска. Потому что, когда читаем о Херувима, дальше в Библии мы читаем о колесниц и коней. И я думаю, что на самом деле тот войска Божие как-то стоял напротив, как сказать, тот человеческий войска. И они слышали тот шум. И поэтому бегали. Они, конечно, не поняли, что это ангелов. Но все равно я так предлагаю. Итак, Бог работает в нашей жизни. И ангелов – это способ через того, что Бог работает и действует с нами. И человек не один, не одна в жизни. Есть куча ангелов возле каждый верующий человек. И не просто один ангел. Кажется, что весь войска небесный как-то с нами. И Бог открывал их уши, чтобы слышать тот шум. И они бегали. Этих прокаженных человек, тогда они взяли тот богатство, все это золото, одежды, серебра, пошли и спрятали. И потом, в 9 стихе, сказали друг другу, не так мы делаем, день сей день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Мы, наверное, считаем, что мы не богатые, а в духовном плане, если у нас есть отношения с Богом, мы нашли на самом деле богатство для себя. И это нельзя, имея столько богатства, такая надежда. Вечной жизни, когда Иисус придет, это грех, это вина, как здесь написано. Если мы не будем никому кое-что, по крайней мере, рассказать об этом. Итак, если у нас есть на самом деле такой опыт, что да, я нашел кое-что. Это не просто увлечение, это не просто какой-то интерес у меня. На самом деле я чувствую, что я нашел вечную жизнь и прощение. Хотя я до сих пор грешник, но все равно я нашел прощение. Я нашел милость и благодать. Тогда мы не сможем просто это сохранить для себя. Если у тебя есть на самом деле радость небес. Это естественно, что ты хочешь это передать дальше. Это должен быть вот так. Но когда это все случилось, и они, этих бедных людей, шли к этому городу с таким радостным вестью, никто не хотел это поверить. И это точно наше, конечно, опыта. Хотя Бог ясно сказал, что так и будет. Есть такая тенденция в структуре человеческой природы, где, когда мы слышим такой радостный вест, такой добрый вест от Бога, мы вообще, кажется, не хотим это поверить. Это слишком добрый вест, слишком хорошие новости для нас. Это так, как когда Иисус сделал столько чудес, люди как-то пришли к Нему и спросили у Него, пожалуйста, уходи из нашего края. Это было слишком добрый вест, слишком хорошие новости. Потому что мы все как-то устроен ожидать, что нет, мне надо как-то работать, мне надо вот как-то быть достоин. А нет, если мы как-то понимаем, что нет, Бог на самом деле хочет дать нам спасение, хочет дать нам вот прощение. Это правда слишком хорошая, добрая весть, чтобы поверить. Но вот призыв там, вот веровать на самом деле. У кого есть еще комментарии?
Это выходит право выбора за нами, верить или нет, доверять Богу или нет.
Конечно. Володя Ильич?
Да, я. Я, как всегда, немножко, кажется, передумал со смыслом, скажем, да, это символические пояснения.
Символические пояснения этого. Вот. Как здесь написано, кажется, пророк сказал, человек Божий, кажется, о том, что завтра будете кушать, кажется, лучшую муку. Вот. Но сановник, на которого руку царь опирался, то сказал, это разве это может быть? То есть он не поверил. Завтра это символически, кажется, будущее. Ну, как мы обычно говорим, кажется, вот завтра я сделаю то и то. То есть не сегодня, а в будущем. А в будущем относится именно надежда. То есть в надежде ты получишь именно ту муку. Вот. А вот даже не прокаженных, кажется, 4 человека. Это символически, кажется, прокаженные, кажется, нравственно живущие в беззаконии. Не проказа есть физическая, а есть душевная проказа, она хуже. Там, где процветает ложь, подлость, лицемерие, кажется, все такое негативное, кажется. Эти 4 человека, они сказали, кажется, если мы будем находиться здесь, мы умрем, потому что властвует над ними закон. Если выйдем из города, мы тоже умрем, потому что там ничего нету, кажется, пустота одна. То есть себя они проявить не смогут, свои это, особенности характера. Они пошли в стан сирийский. Стан – это местостояние. Не в буквальном смысле, да, это шатры там стоят, кажется, стойбище. А теология, кажется, стан – это местонахождение. Вот, я понимаю, что в Библии. Это стан, Слово Божье обитает там. И обращаюсь к нему. Чтобы мне не умереть, я обращаюсь к познанию. Изучая Слово Божье, я спасаю себя, кажется, свою душу, и, соответственно, других помогаю. Эти 4 человека пришли туда, не застали, как здесь написано, кажется, не передали привратнику ворот. Видели там лошадей привязанных, ослов привязанных, одежда, золото, серебро, то есть все брошенное. Под конями там мысли, под ослами подразумевают подзаконные. Одежда, учения знали, кажется, золото, серебро, словесность. И стан сирийский, это от слова шамарим, то есть Самария. Про Самарию помни, кажется, там мне в Иезекииле написано, кажется, она будет проклята, но тем не менее она дала, кажется, Амореи, проживающие там, они дали свое познание. Они дали Слово Божие, кажется, и эти отвергли его, будущего. Иисус Христос-то пришел, ему тоже никто не поверил. Вот это было завтра. Глаза мудреца в голове у него, не только физическое зрение, но и духовное зрение. Мы смотрим книгу, коротко говоря по-русски, смотрим, видим фигу. Мы читаем, но не вникаем. Не стремимся к пониманию, к разумлению. В притчах, кажется, Соломон писал, кажется, обратитесь ко мне, слава Господа, и я обращусь к вам. И здравомыслие будет вашей защитой, а рассудительность будет охранять вас от элитейских невзгод. Приходом появления или рождением Иисуса Христа, кажется, он ввел учеников тоже по жизненной пустыне, где не было оазисов. Он был сам и источником, и оазисом. Под его тенью Слово Божие, кажется, процветало, он их поучал. Он дал примеры. Потом он сказал, идите и проповедуйте, как посланники и миссионеры Слова Божия. И мы вам тоже говорим, кажется, если слушаете здесь, идите и учите других. Чем больше мы будем бороться против зла, тем меньше мы его ограничим деятельность. Сами не будем страдать и других оградим. В этом самом содержится все Слово Божие. Любить. Не только самого себя, но и других. У меня все. Вопросы есть, нет? Ну, спасибо, если понятно.
Спасибо.
Спасибо.